Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Передача «Формула семьи» на радио ТЭУС.
Добрый день, уважаемые слушатели. В прямом эфире из студии радио ТЭУС в Санкт-Петербурге начинается передача «Формула семьи». Меня зовут Людмила Александрова. В студии я вместе с психологом, нашим экспертом Еленой Картавенко. Добрый день, Елена.
Добрый день.
Сегодня мы поговорим о психологическом насилии, да, то есть тема физического насилия, которую мы поднимали в одном из эфиров вместе с нашими психологами Еленой и Натальей. Достаточно резонансная тема, да, ну, острое всегда физическое насилие, это что-то такое, когда ведутся такие разговоры, да, всегда люди включаются эмоционально, это всегда такая тема, которая не оставляет равнодушным. Но рукоприкладство, физическое насилие — это далеко не единственная форма насилия, от которого может страдать и один из супругов, и дети в семье. Сегодня мы поговорим как раз о психологическом или эмоциональном насилии. Кстати, это одно и то же. Психологическое и эмоциональное насилие.
Да, психологическое и эмоциональное, это считается...
Да, это синонимы,
это
да?
Синонимы.
Да, вот об этом самом насилии эмоциональном, психологическом мы поговорим. То есть это насилие без применения физической силы, да, но...
Ну, словом тоже можно убить.
Да, словом можно действительно ударить, вот. И действительно эту критику, да, ну, не знаю, чтобы сразу было понятно слушателям, примерно, да, виды... насилие, ну, просто какие-то примеры, да, критика, что оскорбление.
Ну, смотря какая критика, да. Ну, во-первых, это все-таки какое-то такое запугивание, террор. Ну, по самой там...
Контроль, да?
Да, контроль такой жесткий. Это одно из самых таких ярких проявлений, да. Потом это изоляция, одно из видов. Это тогда, когда по отношению к человеку применяется, то есть его не замечают, ну, как бы он выходит из поля зрения, и это делается намеренно. То есть я с тобой не разговариваю, потому что ты такой-то, такой-то, или потому что ты не делаешь то-то, то-то, то, что я хочу. Тогда я не буду разговаривать. Это тоже одно из видов насилия. Потом отвержение. Я не принимаю таким, какой ты есть там, или я не принимаю, что ты выглядишь так, или я не принимаю, что ты вот такое, как бы, ну, самое простое, это вот прическу сделал, к примеру. Или я не принимаю, что у тебя такая фигура. Вот если ты поправишься, я тебя любить не буду. То есть, ну, все-таки это в повседневности это часто встречается, но мы не задумываемся о том, что по большому счету это все-таки эмоциональное насилие.
Даже, ну, этот вид насилия, психологическое, эмоциональное, наверное, сегодня можно обнаружить в очень многих семьях. И если физическое насилие, оно как-то нас возмущает, да, мы осознаем, что это ненормально, да, но мы реагируем на это, то психологическое насилие, эмоциональное во многих случаях воспринимается как... ну, там, не знаю, стерпится, слюбится, конфликты, ссоры, что-то такое. У каждого это есть в семье, там, ну, надо как-то. То есть что-то.
Ну да, то оно еще воспринимается как бы по степени. Оно может быть всегда как бы градация, да, вот может быть вопиющий, когда человек уже реально страдает и говорит о том, что вот со мной так-то обращаются, да, там меня запугивают, или это видно. А когда оно, скажем так, не совсем ярко выражено, но иногда проскакивает. Или это становится образом, скажем так, общения, но все-таки есть и другая сторона, да? Когда вроде в шутку сказал, но это иногда задевает. И видно же, что если это сказано в шутку, но шутка, которая наносит вред и, самое главное, ну, боль психологическую, то это уже все-таки про насилие.
Итак, наша сегодняшняя тема – психологическое эмоциональное насилие. В одной из статей, посвященной этой теме, я нашла очень интересное название «Таблица унижения». Да, то есть такая игра слов. Вот, да, действительно, вот это вот, когда систематическое, да, ну вот какое-то такое... Насилие же – это процесс, ну то есть бывает там какая-то вспышка, там, допустим, гнева, да, или чего-то, раздражения. Но, мне кажется, насилие, если говорить, то это некий процесс, некая постоянная реальность, в которой человек находится, да, с партнером, да?
Да.
Вот об этом мы сегодня поговорим. Что это такое, как увидеть его, что ли, про скрытое насилие психологическое в паре, да? Почему люди страдают, почему люди не сопротивляются такому насилию. Нужно ли это делать? Как это делать? Вот об этом насилии мы сегодня поговорим. Психологическое насилие. Вы можете нам звонить по телефону 8 800 ровно 333 1706, задавать любые вопросы, комментировать. И также можно нам написать сообщение. Есть два способа. Это наш сайт radioteos.ru. Там есть кнопка «Слушать радио, задать вопрос». Вы как раз, наверное, видите как раз это поле для того, чтобы написать ваше сообщение. Мы его увидим, прочитаем, ответим. И у нас есть еще Viber и WhatsApp, можно присылать сообщение на номер +7 977 850 0996, и тоже отреагируем, ответим, зачитаем. Поэтому, конечно, участвуйте в эфире, потому что тема сложная, тема такая, в которой мы наблюдаем в жизни, может быть, даже в своей паре, поэтому очень бы хотелось как-то ваши голоса услышать в связи с этой темой. А у нас есть вообще опрос. Мы еще давно хотели поднять эту тему, вот сейчас только до нее добрались, но опрос привели. Мы провели в нашей группе в социальных сетях «Формула семьи» на Радио Теос. С чем вы сталкиваетесь в своей семье? Равное количество людей ответили, что партнер время от времени унижает или оскорбляет меня словами, то есть ставит на место, и партнер время от времени грубо критикует мои действия и убеждения. Еще 12% партнер контролирует мой круг общения, может устроить допрос, где была, с кем и так далее. И меньше всего, а хотя нет, тоже равное количество людей, 12% ответило, что партнер мне что-то запрещает или чем-то угрожает. И также мы получили комментарий от нашего слушателя Игоря, что семья — это не только супруги, это матери и отцы, воспитанные по женской модели поведения. И они не чураются психологического давления. Представьте, женщины и так для мужчины не по силам весовой категории в плане подвешенного языка, и унизят, и все приемы демагога используют. Вот. В отношении ребенка это вообще убийственно, ему нечем ответить. Вот. Ну тут, да, то есть слушатели нас подчеркивают, что это не только жертвы психологического насилия, не только женщины, да, ну вот,
да, но тут а все вот в семье. Как раз в этом плане тут все от этого страдают, то есть и подвергаются все, как женщины, так и мужчины. И женщины в этом плане тоже могут говорить очень обидные, очень больные слова и наносящие как бы даже психологическую травму. Да? И, ну а по отношению детей совершенно соглашусь, потому что им действительно нечем, не то что даже ответить, они не знают, как в этой ситуации себя вести, они не могут себя защитить еще настолько, потому что они зависимы от взрослых. И очень часто это воспринимается как модель, как раз вот немножко о причинах, да, как модель поведения. Это норма становится.
А мы семьи это все берем?
То есть это вот семьи, в первую очередь.
Такой способ вести диалог или такой способ решать конфликт или вообще как-то так себя вести по отношению к партнеру?
Конечно, это и семьи, и сейчас, ну, надо сказать о том, что все-таки очень много в средствах массовой информации, да, все-таки вот такой стиль общения, он преобладает. Чтобы как-то подколоть, да, ну, вот другого человека. Потом вот сейчас очень такое показательное есть, особенно в интернете, да, может, а я ошибусь с термином, но поправьте, если я не так скажу, да, как это, троллинг.
Да, троллинг.
Это же тоже отсюда, это тоже часть, как бы можно назвать психологическим насилием, потому что там же человека специально, можно так сказать, доводят. Вот, ну, этого много сейчас.
А и цель, не только... цель на, ну, вот, той стороны, которая выступает агрессором, да, в психологическом насилии, цель вывести из равновесия, подчинить какая?
И подчинить. И, ну, тут надо говорить о причинах, почему это происходит. Очень часто этим занимаются люди, у которых низкая самооценка, к примеру, или какие-то большие свои психологические проблемы и неразрешенные. Да, ну, не говоря уже о людях с пограничным состоянием, ну, вот как бы в силу своих особенностей. Сюда же можно говорить, люди зависимые. Потому что в состоянии, например, уже алкогольного опьянения, там теряется контроль. И поэтому идут разные методы. И не только как бы физическое насилие, но и эмоциональное в первую очередь. Вот. Тут вот, конечно, еще сценарный. То есть то, что мы взяли из детства, то, как мы это видели, как это передавалось. Вот сама форма поведения, да, такое допустимо. Если... это было допустимо в семье, значит, и я себе это могу позволить. И если меня никто не останавливает, значит, это продолжается. Если мне никто не говорит, что, в общем, знаешь, а мне от этого может быть неприятно. Ну, в лучшем случае, там, если это не такое, скажем, ну, не прямое унижение, вот, а просто сказали, а потом отшутили, сказали, но это я пошутил. И мы так немножко ушли от видов, да, но оно бывает совершенно разное. Для того, чтобы понять, я приведу пример. Например, то, что касается детей. Вот если у него есть любимая игрушка или есть любимое животное, кошечка или собачка, вот это вот «я его выброшу, если ты сделаешь не то-то и то-то, не сделаешь или сделаешь наоборот», да, это, в общем, можно тоже расценивать как эмоциональное насилие. Или те вещи, которые ребенку дороги и близкие, это касается, в первую очередь, конечно, каких-то его сокровенных игрушек маленького. Если родители могут себе позволить это просто взять и выбросить, или такие вопиющие случаи, например, когда родители уже в состоянии алкогольного опьянения ставят мишень, как мишень детскую, например, куклу. Но это тоже психологическое насилие в первую очередь. Ну что тебе, куклу, что ли, жалко, могут сказать они. Ну вообще-то жалко, и это их вещь. И это не просто как бы вещь, да, а это что-то очень близкое, родное, и то, что вот, ну, необходимо ребенку ощущать, что это его. У него там много связано, может быть, переживаний с этой игрушкой.
Ну, еще бывает, наверное, с домашними животными, если у домашним... ребенка ответственность, так скажем, да, ну, там, подростка, если на нем идет котенок, кошка, там, собака, да, то есть родители тоже могут манипулировать часто, да, что я выброшу сейчас, если не уберешь, то есть и так далее.
Ну да, и одно, ну, манипуляция это тоже, конечно, можно ее отнести так по бокам, к этому. Но вот одно они говорят, если ты не сделаешь, а если это делается реально, то это еще больше травмы. То есть, и, ну, то, что касается животных, тут немножко хочу добавить, все, что касается покупки животного для ребенка. Надо понимать, что взрослый в этом случае тоже несет ответственность за него, потому что у ребенка нет еще возможностей для того, чтобы полностью за этим животным ухаживать. И, конечно, он может какие-то, в какие-то моменты, да, там, забыл покормить или забыл что-то убрать, какие-то такие вещи. Это же все-таки ответственность еще и наша. Если этого не происходит, говорит, что все, я его выброшу, ну, это по отношению к ребенку, конечно, это травмирует его. Неправильно.
А, еще раз вернемся к видам, вот в паре, да, все-таки.
Ну, да, уже... к видам. Угу. Вот то, что мы говорили, отвержение, да, то что отвергается вот человек, как бы вообще в его какие-то проявления, да, но также игнорирование. Например, игнорирование моих потребностей. То есть вот, если человек заявляет о том, что ему это необходимо, ну, какую-то потребность, и потребность любви тоже, да, мне необходимо общаться с тобой, необходимо говорить какие-то вещи и обсуждать то, что, ну, если есть конфликт. Если это игнорируется, это тоже как бы относится к психологическому насилию. То есть тогда со мной не хотят разговаривать, не интересует то, что со мной происходит. Вот. Ну, еще один из видов, он такой больше как бы встречается, ну, не то, что встречается, а он более, скажем, яркий, да, и меньше встречается, это развращение. И развращение не только просмотром совместным там каких-то фильмов и порнографических иногда, но также развращение по типу «вместе курим», «вместе ругаемся», какая-то нецензурная брань, она тоже относится к психологическому насилию. Ну и жесткое требование соотноситься к какому-то идеалу. Угу. Вот есть идеал, особенно это, конечно, относится к детям, ну и ко взрослым тоже, да. Есть у меня представление, идеал, которому я хочу, чтобы ты соответствовал, не учитывая возможности.
Угу. И еще на контроль за перемещениями
приписок. Ну и контроль, да. Я должен контролировать полностью, с кем ты как бы общаешься, с кем ты ходишь, куда ты ходишь и что ты делаешь. Но тут еще говорить можно о причинах, что, в общем, это делают, как правило, люди очень тревожные. Для них это как бы необходимо для того, чтобы они себя чувствовали как бы более комфортно. Но не всегда осознается, что это идет за счет другого человека, к сожалению.
Давайте напомним телефоны, с нами можно связаться, нам задать вопросы. Наша тема сегодня – психологическое эмоциональное насилие. Здесь, в прямом эфире, в студии в Санкт-Петербурге, я, ведущая передачи «Формула семьи» Людмила Александрова и эксперт проекта, психолог Елена Картавенко. Звоните, пишите, хотим слышать ваши голоса, какую-то реакцию на эту, безусловно, сложную, интересную тему.
Сердцу не прикажешь, так народ говорит.
Глупости он говорит, ваш народ. Сердце такой же орган, как и иные. И подвластен приказу свыше.
В эфире передача «Формула семьи». Ваши сообщения вы можете присылать через сайт radioteus.ru.
А также нам звонить по телефону прямого эфира 8 800 ровно 333 1706 и нам писать в Viber и WhatsApp плюс 7 977 850 09 96. Возвращаемся к опросу нашему в нашей группе. Все-таки большая часть людей сталкивается с унижениями, оскорблениями и грубой критикой действий и убеждений. Вот эти два варианта набрали.
Большее количество,
вы сталкиваетесь, да.
Да,
в вашей семье?
Оно есть, да, это вопрос как бы тогда подтверждает, что тут действительно это та область, о которой еще говорится мало, но она существует. На это еще не обращают внимания в таком объеме, как, например, по отношению к другим видам насилия. Но оно есть. И даже то, что касается критики, вот одним из индикаторов и показателей, то, что, как происходит отношение в паре, да, очень часто в таких парах, например, выносится то, что происходит между ними, на публику для других людей. То есть это когда муж, например, или жена критикует своего супруга при наличии друзей, но критикует в такой жесткой форме, да, не в смысле критики продуктивной, а в смысле вот именно такого, чтобы задеть, чтобы это было, как сказать, ну вот это она у меня такая. Ну, к сожалению, это бывает часто. И это один из индикаторов того, что все-таки в этом случае проявляется психологическое насилие. Когда детей, как бы по отношению к детям, мама начинает, например, на площадке говорить, что вот он у меня такой-то, 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 не замечая того, что она переходит границы его каких-то их личных отношений, даже как бы очень близких, то, что невозможно выносить на публику, говоря о нем и о его поступках, и о действиях.
А что происходит с женщинами или с мужчинами, если они остаются с партнерами, которые вот так их унижают, да? То есть почему, ну, терпится, не знаю, почему это каким-то образом принимается, воспринимается, и даже, наверное, люди каким-то образом подсаживаются на чувство вины, да вот я действительно, может быть, такой или такая, да, и начинаешь работать над собой, и, ну, люди попадают в какой-то замкнутый круг на самом деле, и насмешки, и насилие психологическое не прекращается, при этом человек не может уйти, и вот он. Что это за... Почему это так работает?
Ну, это же тоже можно отнести к именно какой-то любовной такой зависимости, да? Mm-hmm. Я себя не ощущаю полноценно, не ощущаю как бы удовлетворённо в этих отношениях, но пытаюсь сохранить, потому что... А другого нет. Если особенно это сценарный вопрос по отношению ко мне, это уже проявлялось. Ну и, как правило, там, где этого не проявляются, в детстве, например, люди с этим сталкиваясь, наоборот, сразу ставят границы, говорят, что вот это мне неприятно, давай вот в таком варианте мы не будем общаться. Да? И они от этого уходят. А если это уже повторялось, и это как норма жизни, то ну, тогда это и воспринимается как норма жизни. То есть, ну, это было, ну, да, вот сейчас он такой, там, или она такая, а там пройдет время, но он же не всегда такой плохой, не всегда он меня так критикует, и есть же все-таки доля. Вот так может рассуждать человек, когда попадает в это. Но это постоянный стресс, это хронический стресс при этом. Как бы, когда человек подвергается постоянному такому давлению со стороны партнера, и он ведет и к эмоциональным нарушениям, и физиологическим, да, физическим. И поведение может меняться.
Это правда, что ну, агрессивная сторона, да, которая проявляет насилие, она стремится предельно снизить самооценку человека, ну, партнера своего, для того, чтобы можно было манипулировать То есть это вот просто, ну, не знаю, осознанное.
Ну, скорее всё-таки не всегда осознанное. Uh-huh. Да? Осознанное это может быть только в том случае, если это действительно вот человек как бы деструктивного, скажем, склада, да, патологического. Uh-huh. Но это может быть осознанно. А вот во всех других случаях всё-таки это неосознанный момент. Это проявляется не всегда. Иногда, как это, вот, наступает какое-то просветление, но оно должно наступить, если мне другой человек об этом скажет. Если другой человек, который в этих отношениях задействован, да, поставит эту границу и скажет о своих собственных чувствах, что ему это не нравится, что его это задевает, что ему это больно от этого слышать, да, то есть слышать больно это. И тогда другой может задуматься, и это прийти в осознанные моменты, то есть осознать, что происходит, и я могу все-таки как-то от этого, ну, отказаться и себя вести по-другому. Но это сложный процесс, это процесс как бы внутренней работы над собой и в паре, конечно.
Угу. Какие тревожные, может быть, звоночки, да, в отношениях, означающие, что вот, ну, такие сигналы, да, что со временем это будет вот целая такая цепочка насилия, на что стоит обратить внимание в партнёре?
Ну, когда партнер все-таки сразу начинает как-то критиковать, да, вот жестко, сильно, но потом начинает отшучиваться. Когда партнер, например, какие-то вещи, которые дороги другому человеку, может обесценивать. Ну, вот пример собакой, например, да. Одному нравится пекинес, а партнеру не нравится. И тогда все насмешки, все какие-то такие колкие фразы могут относиться по отношению к этой собаке. Не напрямую даже, наверное, к человеку. Угу. Как это может нравиться, к примеру, может сказать такой человек. Но это я сейчас мягко сказала, угу. Да? Это может быть более жестко, более, скажем так, агрессивно.
Ну, очень часто, кстати, при какой-то такой агрессивности, неких оскорблениях, и такой насмешки, да, люди очень часто используют фразу «ну, это шутка».
Ну, это такая, шучу. Да, это тоже общепринято очень часто. Проще же сказать тогда в таком случае не признаться и сказать «извини», да, ну, пошутил. В таком ситуации можно сказать «давай тогда не шути так по отношению ко мне, мне это неприятно». Тут очень важно человеку, который это испытывает или как бы по отношению к нему вот это насилие проявляется, да, все-таки в разговоре в первую очередь, потому что это можно еще и действием, мы так про разговор, говорить свою позицию, что мне это неприятно, я не буду это тогда терпеть. Тогда можно остановить это. Но если этого не говорить, иногда бывают, особенно если это, как, опять же, человек, который сценарно видел, и у него было тяжелое детство, и у него, например, зависимые отношения, да, какие-то, он этого может не осознавать. И говоря ему это, как бы вот что мне это не нравится, свою точку зрения, свое ощущение, свои переживания, это может его привести к осознанию того, что в наших отношениях происходит.
То есть давать какую-то обратную связь. Чувствам, да?
Что да, сейчас... по чувствам, конечно. И о том, что я не намерен вот это терпеть. Но это тяжелый момент, это все-таки нужно внутренний ресурс. И если уже долгое время это происходит, да, вот как бы по отношению там, к человеку в паре, да, и это эмоциональное насилие проявляется на протяжении нескольких лет, то все-таки тогда нужна поддержка и помощь, и иногда даже действительно специалистов. И одному человеку тяжело из этого выйти. Так же, как в насилии физическом, да, когда проявляется, это парозависимо, и в этом случае обязательно нужен специалист, который мог бы им разобраться в этих отношениях и помочь из этого выйти. Так же и в психологическом.
Угу. Вот одна из... психологов, ее зовут, так, сейчас, секунду, потеряла имя. Ну, в общем, она выделила вот эти вот тоже тревожные звоночки по поводу того, что происходит. Тамара Старая зовут, она перечисляет 8 признаков насилия в паре. Можно пройтись, да, немножко. Да, вот один из них, первый, вы сверхвнимательны к потребностям и желаниям партнера вообще в ущерб своим собственным. Вот.
А, это по отношению к себе, да, о том, что...
Да-да-да. Это раз. Вот что еще. Вы перестали общаться со своими друзьями.
Когда сузился круг общения, да. Когда этот, когда еще я добавлю тогда, да, когда ваш партнер пытается этот круг вам еще и снизить. То есть говоря и выражая негативные отношения, эмоции по отношению к вашим друзьям, обесценивая, например, ваших друзей для того,
или
чтобы...
Или требуя внимания к себе.
Или требуя внимания, да.
То есть что они тебе, ты любишь больше своих друзей, чем меня. Ну, с этим сталкивалась много я раз, вообще и в жизни своих друзей тоже, потому что мы дружим большой компанией и давно уже, да, и очень интересно наблюдать, как, ну, мы компания друзей разного пола, как партнеры, которые, ну, наши там, наши партнеры реагируют на эту дружбу, которая... подразумевает в определенных даже периоды одну встречу в неделю точно. Вот, ну то есть вот такое заложенное время, да? Мы сейчас, может, все повзрослее, нам не нужно, особенно когда мы только переехали в Петербург, ну там первые
было
несколько лет, конечно, потому что это свои.
Угу.
Вот, были разные, конечно, разные случаи, вот приходилось некоторым скрывать, то есть, да, и было понятно, что вот этому парню, там, одной из наших подруг, да, совершенно мы не нравимся, да, то есть вот это вот как какие-то люди, кто это вообще такие, вот, ну, и я, например, была на позиции, когда ты входишь в компанию петербургских, вот тоже, уже там, питерскую сложившуюся, да, и тебе они каким-то образом вообще не уделяется внимания, ты там как-то, ну, то есть на обочине. Ну, в общем, вот это вот действительно всё. Наверное, признак здоровых отношений с друзьями вот какой, да, или по отношению к друзьям партнера, как это выглядит?
Принятие. Здорово. Принятие того, что они есть, и ты можешь действительно с ними, когда тебе необходимо, бесконтрольно, да, вот общаться, и ты можешь предупредить, как вот... Как правила приличия и хорошего тона, что сегодня я встречаюсь, но это не значит, что тебе это запрещают. Но, кстати, тут вот еще добавлю, это может относиться не только по отношению к друзьям. Это может быть и по отношению к своей семье, к родителям. То есть, когда партнер начинает говорить о том, что вот ты опять туда едешь, или ты... Но тут очень тонкая грань, которую надо все-таки соблюдать и понимать, что когда это жестко настаивается, что вот твои там родственники или еще кто-то, там, знакомые, друзья, они мне неприятны, или они такие-то, поэтому, а зачем ты с ними общаешься? И давай-ка ты туда не будешь ездить, это еще я мягко говорю, иногда чаще слышишь совсем другие слова от клиента, да, вот от людей, с которыми общаешься. Вот. Это уже тоже наталкивает.
Ревность, психологическое насилие, что-то, ну, ревность, предъявление какие-то вот такие.
Степень проявления. Угу. Можно ревновать, ну, а можно как раз вот когда полностью человека привязываешь к себе и его никуда не отпускаешь. Ну, в общем, это, конечно, тогда проявление.
Угу. Еще один признак, ну, такой внутренний. Вы стараетесь избегать любых конфликтов. То есть вместо того, чтобы сказать, вы пытаетесь вот это сохранить, этот худой мир такой. Да,
да? Это вот как раз про то, что для того, чтобы сказать о том, что мне это не нравится, нужны внутренние силы. И как только вот этих, это один, да, из критериев, что если я не могу этого сказать, что-то не так, что-то происходит, значит, надо где-то понять и, может, искать где-то поддержку для того, чтобы с кем-то обсуждать, с друзьями, опять же, что со мной происходит. Я не могу ему ответить, например, что мне это не нравится, я не могу ей сказать. Ну, то есть это то, чего, кстати, лишены дети в этом случае. Им обратиться некому в этом, если они вот как бы замкнуты именно в семейной системе.
Угу. То есть они поэтому страдают?
Они
больше.
Страдают больше, конечно.
Нет выхлопа, выхода.
Взрослый человек все-таки может справиться с ситуацией. У него возможностей больше, у ребенка возможностей меньше.
Еще один признак. Вы не осознаете свои чувства и потребности. Дети, которые живут со взрывоопасными неуравновешенными родителями, учатся ставить их на первое место и заботиться о них. Ну, и так далее. То есть, как это там, опека, и ты сам не понимаешь, в чем нуждаешься ты сам.
Ну да, когда свои интересы уходят. Это даже не интересы, а именно потребности на второй план. Но я же не могу обидеть маму. Или я не могу обидеть папу, если я вот этого не сделаю. Это вот как бы про это.
Еще два признака. Вы подвергаете себя опасности из-за партнера. Например, у вашего партнера агрессивный скоростной стиль вождения. вы боитесь, но не говорите ему, что в виде медленнее, во избежание какого-то конфликта, да, то есть, ну, для того, чтобы не спровоцировать. Вот у меня такой случай был. Просто, ну, что? Такое ощущение, что чем ты больше выражаешь недовольство, тем сильнее человек давит на педаль, ну, скорости.
Посмотреть вот. Реакцию.
Да-да-да. При этом тебе говорится о том, что ты настолько мне не доверяешь тому, что я хорошо вожу. Вот. Да, и, ну, вот такие вещи, да, то есть подвергать себя опасности. И еще есть такая тема, да, что партнеры могут заниматься сексом против воли своей, да, то есть отвечая на потребности, ну, какие-то. Вот, опять же, сохранить мир или уступить для того, чтобы не было конфликта.
Угу. Ну да, такое, это тоже, кстати, это все про насилие. И как бы и психологическое, потому что это можно расценивать как давление. И иногда шантаж, террор, который происходит.
То есть, действительно, не знаю, можно оправдывать партнера в таком случае любовью, да, что ты все-таки любишь этого человека, или характером, ну, такой характер, темперамент. Да, что угодно. Вот. И ждать, и, ну, не знаю, мне кажется, по себе наблюдая или за своими знакомыми, ты ждешь, ты знаешь, что будет какая-то компенсация. Этот, ну, человек вспыхнет, он отойдет или пройдет это состояние, и вдруг он через какое-то время даже попросит прощения, вот, и какое-то время побудет шелковым таким, до новой вспышки какой-то агрессии, да, то есть, или вот этого давления. Или подозрений, или еще что-то в этом роде. Это проходит все время цикл, да. И очень часто в этом цикле участвуют вот эти слова, да, прости меня, да, я не прав, и не права, я больше не буду, но при этом.
То опять есть, продолжается.
Да, все равно вот это, почему люди просят прощения, вроде бы, да, ты веришь каждый раз. Ну, опять же, вот это, мне кажется, один из признаков, вы прощаете снова и снова.
Да. Да.
То есть то, что у вас происходит психологическое насилие в паре, то есть вы прощаете. Грубое обращение, даете последний шанс, там, верите обещаниям, да. Ну и просто думайте, ну, окей, хорошо, да. Ну, то есть я понимаю, в этот момент, там, не знаю, было такое...
Не сдержался.
Да-да-да. Вот.
И начинаешь оправдывать, как бы в этом случае оправдание идет партнер.
Ну, нельзя же сказать «не прощайте», да, или... Прощайте как-то, или прощайте до определенной степени, или назначите вот какие-то рамки внутренние, через которые.
Внутренние рамки, да. Угу. Их как бы надо бы себе назначить и понимать, до какой степени. И все-таки как это происходит, не разрушая меня, какие рамки. Угу. Так, чтобы меня это не разрушало. Но все, что сейчас описывали, да, и все, что относится тоже все-таки к эмоциональному насилию, это зависимые отношения. Поэтому люди не могут их, как бы, человека про. Ему показать то, что я больше этого терпеть не могу. Это именно про зависимые отношения. Тогда прощаются несколько раз. Ну, как вот алкоголик, да, когда говорит он, что уже какой раз он пытается завязать, а потом опять все-таки с ним это происходит. Ну, или вот в любое зависимое поведение, которое сюда можно как бы об этом говорить. И в этом случае тут все-таки нужна помощь либо специалистов, а лучше и специалистов, и когда человек осознает это и сам с этим начинает что-то делать, тогда можно говорить о том, что что-то исправится, когда он целенаправленно начинает предпринимать какие-то усилия и действия, когда это видно, что действительно он это делает. Он действительно, ну вот ему не хватает еще там внутренних сил, ресурса. Поэтому не справляется. Это один вариант. Да? Но когда это просто вот от раза к разу и не меняется вообще никакая картина, ну, тогда, наверное, все-таки надо себе задуматься, зачем я сейчас с этим человеком так общаюсь.
Вообще, может быть ли, что самое действенное решение проблемы – это расстаться?
Да. В каких-то моментах все-таки да.
Даже если, ну, вот так со стороны рук вот, не понимает. Ну, то есть не бьет. Ну, то есть.
Ну, это же тоже это опять насилие, да. Вот она степень разная может быть, если постоянно происходит какой-то террор по отношению ко мне. Если постоянно слышится критика, все время контролируются мои действия там или с друзьями. Ну, в этой ситуации очень тяжело как бы существовать. Это постоянный стресс. Если особенно если открыто заявляется о том, что я тебя не люблю, но в таком случае очень, ну, бывают такие варианты, когда открыто заявляют, особенно на публике, что я тебя не люблю, но при этом с этим человеком живут, но это же использование в таком случае. Другое дело, что не всегда с этим возможно самому. Я всегда говорю, что если не справляетесь, то лучше обратиться за помощью.
Напомним телефоны, напомним способы с нами связаться. Наша тема сегодня — психологическое эмоциональное насилие. Телефон прямого эфира 8 800 ровно
333 1706. Селянка, хочешь большой, но чистой любви?
Да кто же её не хочет?
Вы слушаете передачу «Формула семьи». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706.
Еще нам можно написать через наш сайт radioteos.ru, кнопка «Слушать радио», задать вопрос и прислать сообщение на наш номер Viber и WhatsApp +7 977 850 09 96. Еще раз повторю, номер Viber и WhatsApp +7 977 850 09 96. Мы говорим о психологическом эмоциональном насилии и немножко про детей, да. То есть мы уже говорили о том, что, ну, один наш подписчик в группе тоже написал, что с детьми все сложнее, потому что у них нет способов вообще защиты никакого от насилия. Вот немножко, если раскрыть эту тему.
На детей, конечно, это... Ну, вот люди, которые подвергаются эмоциональному насилию, в прошлом-то они дети, которые, в общем, они тоже это как-то восприняли. По отношению к ним тоже это проявлялось.
Угу.
Просто не хватило ресурсов и сил с этим справиться. А у детей то, что может как бы последствием быть такого обращения и такого насилия, в первую очередь, конечно, это эмоциональная сфера страдает. Это повышенная тревожность у детей может быть, неумение различать эмоции других, да? Невротические страхи. Они тоже могут быть как последствия вот таких психологического насилия, таких действий. Вот. У детей также может страдать интеллектуальная сфера. Ну, вот как раз про неразличение эмоций, да, это страдает эмоциональный интеллект. Они не понимают, как, что происходит с другим человеком. Вот он сейчас, потому что это иногда бывает, когда амбивалентные чувства, когда мама то гладит, то ругает, то вот какое-то психологическое насилие, да, воздействие подвигаются дети, и ребенок теряется в ориентирах, где же эти границы, где эти нормы, как же надо себя вести, потому что сейчас она меня поцеловала и погладила, через 5 минут она может, в зависимости от настроения, совершенно другую картинку показать.
Ну, нормальные любящие отношения – это некая стабильность, да, то есть…
Да, это стабильность, эмоциональная стабильность, угу. И понимание того, за что и как меня ругают, да, то есть вот эти правила четкие, да, в этом случае есть. А когда эти правила очень размыты и непонятно сегодня.
Такие дети вырастают в жертв насилия, то есть потом они выберут такого партнера, или они вырастают агрессорами, или то, и другое?
Могут и то, и другое.
Угу.
Тут и так может быть. То есть в зависимости от ситуации, в которую они попадают уже в дальнейшем. Но вот это они уже несут из детства. Вот. Ну и также поведение само по себе. При этом они уже, если говорить про подростковый возраст, то агрессивное поведение, как бунт против, да, такого отношения, ну, он часто встречается. То есть сами они начинают уже вставать на сторону агрессора и пробовать себя в этом.
Какие тоже, то есть, может быть, там для учителей, или для волонтеров, или для тех, кто работает с детьми, видят их в том школе, в каком-то окружении, какие сигналы того, что дети психологическому насилию в семье подвергаются, ну, со стороны родителей?
Ну, всегда сигналы сами родители дают. То, как родители по отношению к ребенку себя ведет и что он о нем говорит.
Ну, вообще, считается же неэтично вмешиваться, ну, очень хочется вмешаться в ситуацию крика на улице на ребенка, да, ну, то есть это прям крик или оскорбление, или прям физического какого-то тряски там ребенка его резкого, когда тащат за руку, да, или оставляют и говорят, ну, я пошел, а ты в это время идешь, и ребёнок рыдает.
Кстати, я пошел, это тоже, да, относится к психологическому,
вот,
насилию.
И очень хочется вмешаться. Ну, во-первых, например, в моем случае у меня нет детей, я вообще ничего не понимаю в воспитании, и, во-вторых, это некая семейная система, да, и не, ну, на ура твои вот эти, знаешь, там, какие-то упреки там родителю, да, они не воспримутся, но при этом реагировать равнодушно тоже не получается. Ну, вот.
Вот на эту тему как раз сейчас у меня всплыл случай, который был со мной. Как-то иду на гостином дворе, да, вот к метро прохожу и смотрю, стоит мальчик маленький, годика 4, и ревет. Ревет, смотрю, вроде нигде не видно мамы. Ну, как бы вот если так оглянуть взором, нету мамы. И он стоит, ревет, не может никак никуда пойти. Я к нему подошла, говорю: ты потерялся? Он, конечно, испугался, тут мне не скажешь. Ну, подходит взрослая тетенька, что-то спрашивает, да. Он не может говорить, он плачет. Плачет, и все. Меня оставили, потом он мне выдавил сквозь слезы. Думаю, вот здорово, оставили ребенка, и тут начинаю понимать, что в общем целом, если он остался один, надо что-то делать, да, как бы обратиться. И когда я решила, что сейчас я пойду найду милиционера, ну, как-то будем эту... Тут из-за колонны вышла мама. Она все это наблюдала и смотрела. Мне, конечно, хотелось ей очень много всего сказать, как бы по отношению к ребенку. Но я понимаю, что она это делает, ну, тоже из своих как бы внутреннего какого-то бессилия. Что-то она хотела этим действием добиться. После того, как она вышла, мы с ней поговорили немножко. Я говорю: вот потерялся, плачет. Она говорит: нет, это я как бы его оставила, потому что он не хотел куда-то идти. У мамы не нашлось слов для того, чтобы и справиться с действиями ребенка. И мама относительно молодая совсем, там, наверное, 23-24, ну, по виду. Вот. Это о том, что не всегда родители могут справиться. Можно им просто помочь. То есть не то, что вот они так прямо вот такие плохие, да, и вот не знают. Они не знают, как сказать. Иногда даже в самых простых элементарных действиях по отношению, ну, чтобы, к примеру, ребенок не хочет что-то делать. Вот совсем недавно такой случай был. Ребенок не хочет совместно с группой детей идти на мероприятие, на экскурсию. А им запланировано это. И вот мама пришла с тем, что как же мне его говорить, туда надо. Начинаем с ней разговаривать, как вы это делали, и понимаешь, что она как раз выходит на то, чтобы ему либо запретить сказать, ну, если так, то так, да, как бы, вот, но не показывает ему с всей картинки, что же там может быть интересного, и какие, не спрашивает, какие чувства при этом он испытывает, что ему мешает туда пойти. Выяснилось, он боится в автобусе ехать, потому что его укачивает.
То есть вот даже вообще не
вообще, не вместе дело, вообще да? Не вместе, не они едут на экскурсию в автобусе. Его укачивает, он знает это, и мама знает, потому что в машине они часто... Он стесняется. Он стесняется, что его укачает, и при этом, может быть, придется взять там пакетик или... Ну, вот какие-то такие вещи, да? Но при этом у мамы даже, ну, вот как-то это выпало, не обратила она на это внимания. Но она была уже готова к решительным действиям, и там, как бы так, скажем, могло пойти уже именно насилие эмоциональное. Вот, это я к тому, что иногда родители на это не обращают внимания. И им просто можно задать несколько вопросов, а что, да, что происходит? Или может вам помочь? Просто предложить помощь. Не навязывая, потому что как раз вот навязывание по отношению к другому человеку, когда благими намерениями тоже выслана дорога в ад, да, знаем, это тоже может быть психологическое насилие.
Ну, вот еще вот эти слова, да, по отношению к детям, к партнеру бестолковый, криворукий.
Это откровенное оскорбление, которое, можно сказать, тоже относится. Можно все-таки отнести. Но потом. Опять же, очень зависит, как это сказано. Это может быть сказано действительно в шутку, и тогда это воспринимается в шутку. Мы все вместе весело посмеялись, не задевая мою самооценку. А это может быть сказано очень даже зло, да, и задевая вообще все мои внутренние как бы чувства и переживания, и вот принимая насквозь.
При этом очень часто близкий человек знает, на что давить, да, он знает эти болевые точки. Да, и иногда действительно давят туда. То есть зная, что партнера может вывести из равновесия, да, что ему можно сказать обидного. Вот, и именно бьет.
И куда надавить?
Ну да. Вот.
Но это тоже же иногда как бы вот в этом пример даже с родителями по отношению к партнеру тоже можно перенести. Это происходит, когда у человека нет других возможностей донести свое какое-то желание, свою потребность. Да? Человек не может вести диалога, не может найти те подходящие слова или какие-то действия. И от своего собственного бессилия прибегают вот именно к такой стратегии. Когда-то это уже он видел, когда-то с этим сталкивался. И оно сработало. А другого пути нет. Ну, то есть другого поведения, да, он не выработал, он не видел, как по отношению к себе это принимать, как бы по отношению к другому принимать. Ну, как вести себя по-другому?
У нас 5 минут остается, даже 4 минутки. Вот каким-то выводом еще раз, что такое психологическое насилие, наверное, да, то есть, ну, вообще говорят, что это удар, который не оставляет следов, но при этом...
Оставляет, да, все-таки оставляет.
Физически, да, да, но он наносит как-то
большой вред.
Да, большой урон внутренний, да?
Личности самой, да, это и низкая самооценка, и это наличие, скажем так, больших каких-то, большого количества защит, что человек становится менее гибок в отношениях других людей.
Ну и напряжен, да?
То есть... И напряжен. И отсюда могут быть и страхи. Ну вот там может быть разная большая картинка.
То есть он не то, что это в семье, да, ну, не... такой напряженный вот, защищаться, да, но еще и ему будет сложно и в рабочем коллективе, да, еще где-то, потому что вот он подвергается насилию у себя в стенах родного
это
дома.
Это же можно назвать таким термином, как психологическая травма. Угу. Это идет психологическая травма, одно из видов.
Да, и она, в принципе, расползается, получается, на все сферы жизни. Да. Такой человек не может быть нигде успокоен, успешен, если он травмирован.
Угу. Успешен может быть. Ну, я имею в виду, при этом все равно спокойно. Будет спокойно, да. Все равно вот этого внутреннего, скажем так, благополучия его как раз не может быть.
Угу. А ну, еще по поводу насилия, то, что все-таки, ну, нам приходится иногда, наверное, в жизни ради партнера делать что-то, что нам не хочется, да, то есть, ну, как-то идти на уступки там. Или
без уступок все-таки никак, но должна быть грань. Угу. Я правильно поняла, да, вопрос к этому, да?
Здоровье, да.
Грань здоровья.
Какие?
Да, угу. Когда я это делаю ради любимого человека, ради партнера, да, но я понимаю, что это обсуждается, есть диалог внутренний между нами, да, есть диалог, мы эти отношения выстраиваем.
Ну, еще разделение последствий,
и разделение,
да?
ответственности и последствий, угу. Да. Это тогда один вариант. А когда это только один человек делает, а другой человек все-таки вообще никак не реагирует, или полное отвержение, или изоляция, да, вот постоянная. Но тут надо задумываться, что я с этим человеком делаю. И что я могу в этом случае даже сделать в наших отношениях, чтобы с этой мертвой точки сдвинуться. А можно. Тут надо только понимать, что и этот человек делает, как бы есть на то причины, почему он себя так ведет, попробовать их понять и все-таки свои границы тоже отстраивать.
Угу. Ну и при этом, показывать. Наверное, не стесняться обращаться за помощью, если вы чувствуете...
И в первую очередь, конечно, да, не стесняться. В любом варианте, я всегда говорю, не надо стесняться, потому что не всегда есть ресурс внутренний с этим справиться, не всегда есть знания, которые могут помочь с этим справиться. Хорошо, если они есть. Но когда есть кому обратиться, и кто может поддержать, это всегда на пользу идет.
Спасибо большое, Елена. Напоминаем, что это был эфир передачи «Формула семьи». Мы поговорили сегодня о психологическом и эмоциональном насилии. Этот эфир, если вы к нам позже присоединились или хотите какие-то вещи переслушать, будет выложен в наших группах со ссылками. Вступайте в наши группы в соцсетях и пишите нам письма. Почта есть у нас указана. Можете посмотреть, написать нам какую-то свою ситуацию. Если вам трудно позвонить, рассказать о ней, вы можете нам написать. И группы в соцсетях, ВКонтакте, Фейсбуке, «Формула семьи» на Радио Теус. Пожалуйста, вступайте, пишите, давайте общаться. И до встречи в следующих эфирах. «Формула семьи» выходит в эфир каждый будний день в 14:00. Всего доброго, до свидания.
До свидания.
Хитростями да магнетизмом счастья любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Передача «Формула семьи» на Радио Теус.